Глава 23. Эсме вцепилась в бортовые поручни огромного летучего корабля, стараясь не смотреть вниз на проплывающие под ней некрополи Сикха. Она и вообразить себе не могла, что когда-нибудь будет лететь на борту подобной посудины, хотя не то, чтобы ей этого так уж и хотелось. Песок под ногами был для нее куда предпочтительней, как и для всех чинаринов. Позади суетились люди, покрикивая друг на друга, пока огненный дракон все выше поднимался над причальным полем. Эсме старалась держаться подальше от работающей на палубе команды. И вместо того, чтобы смотреть вниз, подняла голову к огромному летучему пузырю над головой, силясь понять, как они сумели с такой легкостью взмыть в воздух. Она не доверяла таким алхимиям. Особенно, если приходится доверить им собственную жизнь. Кто-то, как видно, приметил ее сомнения. Стоящий рядом с ней Джейс тоже задрал голову вверх.
«Там, на пенистом, мы привели летучий пузырь огненного дракона в порядок. Ликвидировали все утечки, пополнили запас газа. А вот перед тем, как ускользнуть из студеных пустошей, нам с Крайшем пришлось изобрести метод подъема корабля с помощью нагретого воздуха».
Эсме искоса посмотрел на него, не скрывая своего недоверия. Собирая свои немногочисленные пожитки, она уже вкратце услышала историю этой группы. Многое осталось недосказанным, но даже то, о чем было упомянуто, вызывало большие сомнения. Луна, готовая врезаться в Урт, какие-то странные механизмы, способные привести мир во вращение, древняя война, начавшаяся вновь между людьми и бессмертными богами. Джейс пообещал предоставить доказательства последнего, но на корабле сразу после их появления поднялась такая суматоха, связанная с отлетом, что с дальнейшими объяснениями пришлось повременить. Эсме не стала настаивать, не желая кому-либо помешать. Она представила себе злобную физиономию Рала Хипека. «Нам лучше побыстрее оказаться подальше отсюда». После подъема на борт Эсме сразу же провели в каюту, обшитую старым железным деревом, отполированным до янтарного блеска. Имелась там узенькая кровать, неужели теперь ее собственная, и даже маленький иллюминатор. Ей еще никогда в жизни не доводилось обитать в такой роскоши, и все же она не решилась как следует изучить свои новые владения. Все, на что ее хватило, это с помощью Джейса забросить свои вещи в каюту, после чего Эсме сразу же вышла на открытую палубу. Хотя внутренние помещения огненного дракона оказались просторнее, чем она могла себе представить, Эсме все равно чувствовала себя здесь как в ловушке. Все эти стены давили на нее. Ей хотелось писать это на врожденное отвращение чинаринов к замкнутым пространствам, хотя она знала, что ее трудности с дыханием связаны с тревогами совсем иного рода. Эсме опасалась, что ее решение выступить в роли проводника было глупым и безрассудным. Ей следовало проявить больше терпения, особенно опять завладев своим бронзовым сокровищем, которое теперь лежало на койке в ее каюте. Решение подняться на борт было опрометчивым поступком. Она бросала все и всех, кого только знала. Эсме опустила взгляд себе под ноги. Впрочем, это не совсем так. Последовав ее примеру, Джейс тоже принялся разглядывать Крикета. Глаза у него сузились, так и загоревшись от любопытства. Выглядело это так, будто сейчас он пригвоздит юного молога к палубе и примется препарировать его. Хотя Эсме была почему-то уверена, что ее новый знакомый никогда бы этого не сделал. Она сразу ощутила в нем глубоко укоренившуюся доброту. В его глазах, манере вести себя, душевную мягкость, которая совершенно шла вразрез с тем, как он размахивал секиры на той деревенской улочке. Ей подумалось, что когда-то этот парень наверняка отличался куда более кротким нравом, покуда жизненные невзгоды не превратили его в человека, способного на жесткие и решительные поступки. Эсме также успела выяснить, что он ходил в подмастерьях у того алхимика, виденного ею в деревне, которого звали Крайш. И Джейс не дал ей повода усомниться в этом, проявив к ней живой интерес и засыпав ее вопросами о пустыне, руинах внизу, о народе чинаринов. В конце концов, Эсме пришлось попросить его остановиться, дать ей время прийти в себя и освоиться в новой обстановке. Он подчинился, покраснев от смущения. И все же от этой ученой головы было никуда не деться. Джейс опять перевел взгляд на летучий пузырь, продолжив с того места, на котором остановился, и объясняя то, о чем она не потрудилась спросить.
«Нам пришлось опять перейти на подъемные газы из-за предстоящего путешествия в пустоземье. Мы опасались, что нагретому воздуху внутри летучего пузыря будет противостоять зной глубокой пустыни. В студенных пустошах это не было проблемой».
Эсми кивнула, едва слушая его. Вместо этого она попыталась представить себе другую половину мира, покрытую льдом и навсегда отвернувшуюся от солнца. Для чинаринов солнце было чем-то постоянным. Это был их бог Печекан, огненный молок, который в течение года процарапывал своими 8 лапами крошечный кружок в небесах, неустанно сияя ее сородичем. Даже эта часть истории группы о пересечении вечно темных пустошей на древнем корабле, извлеченном из ледяной могилы, представлялась совершенно невероятной. Может, все эти люди сошли с ума и просто бредят? Или накурились какого-нибудь дурмана, отчего им чудится всякая небывальщина? Если так, то я еще больше сумасшедший, раз уж нахожусь сейчас с ними. И все же Эсми представила себе лицо своего брата, чуть кривоватую улыбку Аарона, огоньки у него в глазах, его прерывистый, задыхающийся смех, похожий на рев мула. Когда накатила тоска, она потерла татуировку в виде половинки солнца на тыльной стороне ладони между большим и указательным пальцами. Больше всего на свете Эсми хотелось, чтобы это солнце опять стало целым. В предстоящем путешествии пути этого корабля наверняка пересекутся и с другими кланами чинаринских кочевников, странствующих с места на место в глубоком пустоземье. Путники будут останавливаться в разных местах, чтобы задать им вопросы касательно земель впереди. Но у меня тоже будут свои вопросы к ним. Не встречал ли кто горстку богоповязанных, совершающих паломничество в тех далеких краях? Не слышал ли кто про высокого парня по имени Аарон? При этой мысли решение подняться на борт уже не представлялось столь безрассудным и опрометчивым. Чтобы выяснить судьбу Аарона, я готова вытерпеть любое безумие. Тут ее внимание привлекло пронзительное пение рожка, донесшееся с кормы. Джей сразу поспешил туда. Немного помедлив, Эсми последовала за ним, наконец отпустив поручень, в который крепко вцепилась. Крикет бросился следом, громко стуча своими остроконечными ногами по доскам палубы. Все трое поднялись по крутому трапу на палубу кормовой надстройки, возвышающейся не только над средней палубой, но и над баком с противоположной стороны. Едва оказавшись там, Джей сразу же бросился к поручням в самой корме. Эсми поспешила за ним. Крикет тоже старался не отставать. Несколько матросов, поджимая ноги, отпрыгнули от быстро перебирающего суставчатыми лапами молога. Рожок пропел еще раз, явно о чем-то предупреждая. Только вот о чем. Вдали, на самом горизонте, показались очертания большого летучего корабля.
«Это пхистийский военный корабль», — пробормотал Джейс.
Эсми не поняла, что это значит и почему Джейс заметно побледнел. Тут он вдруг на миг замер, после чего с явным облегчением выдохнул.
«Слава всем богам! А вот и они!»
Джейс выбросил вперед руку, то ли указывая на что-то для нее, то ли просто от восторга.
«Добрались все-таки!»
Проследив за его рукой, Эсми заметила ажурную тень, мчащуюся примерно в лиге от носа этого второго корабля, совершенно не представляя, что происходит и как все это понимать. Джейс тем временем перегнулся через поручень и смотрел куда-то вниз, привлекая ее внимание. Там уже откинули широкую дверь, которая гигантским языком торчала с кормы, открывая доступ в темный трюм. Вторая такая же дверь, прямо над ней, вероятно, еще одного трюма, была закрыта.
Да чего же огромный этот корабль?
Рожок пропел опять, но на сей раз это прозвучало не столько как предупреждение, сколько как призыв к отставшим поскорее вернуться домой. Эсми вспомнила, как тот плотный тип в коротком плаще, столь ловко обращающийся с хлыстами мечами, Даррент, упомянул, что корабль ждет возвращения на борт еще каких-то членов команды. Сама, поднимаясь сюда, она мельком видела какие-то тени, которые срывались с неба и ныряли в темный трюм, однако огромный летучий пузырь, который загораживал обзор, не позволял ей разглядеть, кто это был. Однако теперь стало ясно, что еще одного из отставших по-прежнему не хватало. Эсми с Джейсом стали смотреть, как летящая к ним тень постепенно превращается в гигантскую птицу или какого-то другого крылатого зверя. Прищурившись на фоне ослепительно-голубого неба, Эсми различила две человеческие фигуры, устроившиеся верхом на этой твари. По мере ее приближения крылья становились все шире, кожистые, полупрозрачные по краям, над головой с приплюснутой мордой высоко торчали длинные уши. Страх заставил Эсми отступить, отпустив поручень.
«Нет!»
Странный свист вдруг зазвучал у нее в ушах, отзываясь неприятным зудом в коже головы. Даже это соответствовало старым историям. Заткнув руками уши, она отступила еще дальше.
этого не может быть!»
Джейс оглянулся, явно заметив ее беспокойство. Эсми опять попятилась, когда зверь взмыл высоко вверх, обнажив покрытой шерстью брюхо и волоча за собой по воздуху пару ног, заканчивающихся здоровенными когтями. Затем эта тварь опустила башку и нырнула вниз, пронесшись над торчащей из кормы корабля площадкой и пропав из виду. Эсми представила, как это существо исчезает в трюме внизу, и вспомнила другие упавшие с неба тени. «Сколько же их там?» Джейс с явным беспокойством в глазах подошел к ней.
«Эсми, что случилось?»
Ей пришлось дважды сглотнуть, чтобы ответить.
«Что это было?»
«Я же говорил, что нам еще многое предстоит объяснить».
Это был не ответ. Он попытался взять ее за руку, но Эсми отстранилась.
«Зря я здесь оказалась!» — простонала она. «Как и все остальные!»
Джейс опять попытался успокоить ее.
«Может, Баашали и выглядит устрашающе, но на борту этого корабля нет существа добрее него. У него очень длинная и непростая история. Позволь мне поделиться ею с тобой, тогда ты все поймешь».
Она несколько раз глубоко вдохнула, пытаясь успокоить сердцебиение, а потом перевела взгляд на нос корабля, над которым возвышалась голова железного дракона, ведущего их в пустоземье.
«Я была нужна тебе как знаток этих мест», — прошептала Эсми. «Так что знай». В древнейших сказаниях народа чинаринов говорится о крылатых демонах из глубин пустыни. Мы называем их манкраи.
«То есть песчаные призраки», — сразу же перевел Джейс.
Она кивнула. Парень явно изучал их язык, и это сразу расположило ее к нему, несмотря на ужас.
«Элдрины, так в нашем народе именуют богоповязанных, пересказывают древние саги, дошедшие до нас на языке из глубочайшего прошлого. Там говорится о манкраях, как о врагах богов.
Эсми посмотрела на солнце, на огненное око Печекана.
«Это всегда предвестники гибели».
Нахмурившись, Джейс повернулся к востоку. Вокруг них поднялся низкий рев, сопровождаемый огненным сиянием по бортам и корме корабля. Увлекаемый своими огромными горелками, огненный дракон медленно тронулся с места, направляясь на запад. Вновь коротко рявкнул рожок, опять больше похожий на сигнал тревоги. Из торчащего неподалеку медного раструба гулко и повелительно донеслось.
«Всем собраться в рулевой рубке!»
Джейс еще раз посмотрел на приближающийся к ним военный корабль, а затем повернулся к Эсми и взмахом руки пригласил следовать за ним.
«Будем надеяться, что гибель еще не настигла нас».